Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». И я вам представляю мою гостью. Это сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы с вами сегодня продолжим говорить о книге, новой книге «По следам, идущих к свету». Итак, продолжим говорить об этой книге, Людмила Константиновна. Сегодня о ком бы вы хотели нам рассказать, поведать?
Ну, я напомню, что героями нашей книги являются 24 ученых. И каких мы брали ученых? Во-первых, чтобы они были высокого ранга учеными, чтобы это были ученые с мировым именем. Второе, чтобы они были православными. Ну, точнее, может быть, первое, чтобы они были православными, но ученые. Вот. И одно из центральных тоже требований, чтобы они не уезжали на Запад, а работали в нашей стране всю свою жизнь. Вот я, готовясь к сегодняшней передаче, посмотрела как-то развитие нашей страны в 20 веке. И была просто поражена, сколько различных периодов, сколько смен власти и так далее пережили наши люди в 20 веке. Ну, 3 революции, 2 мировые войны, гражданскую войну, НЭП, индустриализацию, коллективизацию, потом построение коммунизма, потом развал этого коммунизма и перестройка. И как-то это вроде бы так не думаешь об этом, но ведь это было все на протяжении 100 лет. А многие люди живут, ну, примерно 100 лет, ну, немножко поменьше.
Ну, практически многие прошли через вот эти многочисленные этапы.
Да, через многочисленные этапы очень многие прошли. В том числе прошли и ученые. Вот, значит, мне хочется привести пример Владимира Ивановича Смирнова. Это, кстати, дядя отца Дмитрия Смирнова, который от нас, кстати, недавно ушел,
да. К сожалению.
Да. Он родился в 1887 году, а умер в 1974. То есть на его долю не пришлась только перестройка. Все остальные этапы
прошел.
Также святитель Лука,
Войно-Ясенецкий,
да.
Тоже ученый с крупный ученый с мировым именем.
Да, я обязательно расскажу в следующий раз о нем, потому что необходимо о нем рассказать именно как об ученом.
Обязательно. Да.
Потому что все знают, что Войно-Ясенецкий — это святитель, приходит в храм, там, значит, икона висит, просим здоровья у него и все прочее.
Но он врач.
Он доктор медицинских наук. Он лауреат Сталинской премии именно за свою научную, естественно, работу. А, конечно, о нем надо с этой точки зрения поговорить, но это в следующий раз. Сегодня мне хочется рассказать о двух наших ученых, математиках, о Дмитрии Федоровиче Егорове и его ученике Николае Николаевиче Лузине. Собственно, они вот тоже пережили многие этапы неприятные в нашей стране. Они сохранили православие, несмотря ни на что.
Оставались православными,
да, несмотря ни на какие
репрессии.
Прямо будем говорить точно. Вот. И можно считать, что эти два ученых – это основатели нашей математической школы. А русская математическая школа очень высоко до сих пор котируется на международной арене. Русские математики, они занимают отнюдь не последнее место в компании математиков. Ну, начало такому продвижению нашей математики заложили как раз Дмитрий Федорович Егоров и его ученик Николай Николаевич Лузин. Сначала я расскажу о Дмитрии Федоровиче. Он родился в 1869 году. Да, довольно...
19 да, век.
Да, 19 век. Родился он в очень интеллигентной семье. Отец его был директором Московского учительского института, а мать потомственной дворянкой. Семья была очень религиозна, и детей своих они воспитывали в духе православия. И вот эту православную веру Дмитрий Федорович пронес через всю жизнь, несмотря ни на что. Ну, учился, конечно, он хорошо, тут и говорить нечего. По окончании гимназии поступил в Московский императорский университет.
Вот чтобы... Тогда он так назывался.
Да. Вообще, Московский университет назывался императорским с момента создания в 1755 году до Октябрьской революции 1917 года.
Это вот тот МГУ, тот
да.
самый?
Да. А после 1917 года он стал называться Московским государственным университетом, то есть
имени Ломоносова.
Имени Ломоносова, то есть по-простому МГУ. Да,
императора убрали.
Императора убрали.
Название императора.
Основателями университета в Москве, ну, мы знаем, что был Михаил Васильевич Ломоносов, но вот оказывается еще и граф Иван Иванович Шувалов. И почему он назывался императорским? Потому что императрица Елизавета Петровна собственноручно подписала указ о создании этого университета. И вот с 1755 года он действует.
Тысячу с какого?
700. 1700.
Я не ослышалась.
1755 года.
1755 года действует университет.
Мне хотелось узнать вообще, был он первым университетом или все-таки в начале был Санкт-Петербургский университет. Но, к сожалению, вот о Московском университете все очень четко прописано. Ну, я интернетским пользовалась, там не какими-то сложными источниками. Вот. Московский университет образован в 1755 году. А вот в каком году образован Санкт-Петербургский университет, почему-то я точно не нашла. Ну, тоже в это же время, но, может, немножко пораньше, может, немножко побольше, постарше. Но так или иначе, конечно, вот эти два университета, Московский и Санкт-Петербургский, это наши первые ласточки высшего образования.
Школа.
Школа, да, высшая. Школа началась, высшая школа.
Да.
Поступать в Московский императорский университет могли все, кроме крепостных крестьян. Ну, там уже было отменено это крепостное право, поэтому там уже все могли поступать. Богатые люди, не знаю, как там определялось, богатый или нет человек, они платили за обучение. А те, кто были победнее, они учились бесплатно. Бесплатно. Вот. И меня тоже очень удивило, что было всего три факультета. в Московском императорском институте. Это был философский факультет, потом юридический.
Исторический, наверное.
Нет.
Юридический
и медицинский. Но это не всегда так было в Московском императорском. Вот в начале, когда он открылся, были эти три факультета.
Философский,
медицинский и юридический. Да. И вначале те, кто желал обучаться в университете, они поступали на философский факультет, все. Потому что основатели считали, что прежде надо, чтобы у человека было правильное, богатое мировоззрение. Тогда только можно уже учиться,
дальше развиваться.
Два года они вот учились философии, а потом могли поступить либо на медицинский, либо на юридический, либо остаться на философском факультете. Но к тому моменту, когда уже в университет стал поступать Дмитрий Федорович Егоров, там уже было много достаточно факультетов.
Но это уже был 19-й
да,
век.
Да, это уже был 19-й.
Развивался университет, естественно.
Да. Развивался и, значит...
И на какой он факультет? На математический?
На математический, конечно.
Конечно,
на математический факультет он поступил. Научился он прекрасно.
Понятно.
И по окончании...
Одарённый человек.
И по окончании университета он довольно быстро стал приват-доцентом, это первая преподавательская должность, а затем и профессором. Ну вот вскоре после окончания университета Дмитрий Федорович едет в Европу. Это полагалось, так сказать.
Ну, типа практики что-то типа получается, практики, да, потому что и у нас тоже многие студенты есть возможность, если есть возможность.
Если
то
есть
едут,
возможность,
да.
Тогда это было обязательно.
А тогда обязательно.
Тогда
да.
обязательно. Он был, он, значит, был во Франции, был в Германии и вернулся оттуда с новыми богатыми знаниями. Вот знаете, что меня тут еще удивило, Валентина Федоровна, что ведь вот для того, чтобы во Франции слушать лекторов знаменитых и работающих профессоров, чтобы в Германии, чтобы в Англии, это сколько языков-то надо знать?
Вот, причем вот. Это ж надо не просто, это так надо, сказать, сидеть и переводить, сидеть что он сказал, профессор, а нужно уже сразу, чтобы проходило через сознание, через голову все это. А это значит, нужно знать отлично.
Отлично, нужно разговорный язык знать.
Не один даже,
да, не один даже, да. Ну, очевидно, это шло.
Да, мне кажется, это уже из семьи шло. Там уже изначально, так сказать, ребенок только начинал говорить, он уже... Скорее всего, даже говорил на иностранном, чем на русском.
Да, на французском точно.
Пушкин,
да,
пример Пушкина. Он же и писал, и говорил на французском.
Ну, я не буду особенно рассказывать о том, какими, в каких областях математики Егоров себя проявил. Он был ученым широчайшего круга интересов. И вот, но что мне хочется отметить, что вообще ведь математика, она из чего состоит? Она состоит из аксиом, теорем. И если теореме присвоено имя, например, теорема Егорова.
Пифагора.
Это значит, что все признают создатели этой теоремы математиком мирового уровня. Все так, он остается и в будущем, и везде. И вот таким образом несколько теорем Егорова у нас есть.
Именные. Именные, будем так говорить.
Это как медали все равно.
Да.
Вот. В начале 20-х годов Егоров был избран членом-корреспондентом Академии наук, уже тогда СССР, а затем почетным членом Академии наук. Среди учеников Егорова были выдающиеся математики. Он был не только прекрасным ученым, но и прекрасным педагогом. Но вот, знаете, вообще по характеристикам его учеников он был немножко суховат. Вот мне хочется зачитать отзыв о его лекции, и как-то сразу же видишь этого ученого.
Хорошо, значит, давайте.
Отзыв Николая Михайловича Бескина, это доктор физико-математических наук, ученик Егорова. Егоров был замечательным лектором. Он закладывал в сознание слушателей фундаментальные математические идеи, которые потом не забывались. Стиль Егорова был неторопливый, тщательно продуманный. Он цедил слова, ни одного лишнего слова, никаких эмоций, никаких оценок. Если бы его лекции записать стенографически, то получилась бы книга, которая почти не требовала редакции. И вот эти слова меня очень задели, потому что вот та книга, о которой мы с вами уже не первый раз говорим, ее редактируют, и, значит, там есть и технический редактор. И я вообще не представляю, что можно написать или рассказать так, что редакции не потребуется. Дмитрий Федорович как раз был таким лектором. Он был очень принципиальным, он был исключительно ответственным человеком. И вот об этом говорится, об этом говорят два таких случая, которые произошли в жизни Дмитрия Федоровича. Значит, первый случай, он относится еще к дореволюционному периоду университета. После революции 1905 года студенты многие были очень вдохновлены этими революционными влияниями, и они, значит, собирались там на сходки, выпускали листовки и, в общем-то, вели себя не очень хорошо.
Одним словом, революционеры.
Революционеры, да.
Ну, дух-то проникал все равно, дух проникал, и в учебные заведения тем более.
Да. В то время, то есть после революции 1905 года, министром народного просвещения был Лев Аристардович Кассо. И вот Кассо выпустил указ, который остался в истории. В истории университета, указ Кассо. Этот указ обязывал студентов и обязывал преподавателей доносить в полицию, если что-то было подозрительным. Многие преподаватели были уволены за свое большое вольнодумство. Университет в этом смысле очень пострадал, потому что были уволены, естественно, самые яркие преподаватели. На математическом факультете осталось три преподавателя. Вот как вы думаете, остался Дмитрий Федорович или нет?
Я думаю, остался.
Совершенно верно. Вот он не мог уйти, потому что студентам нужно было продолжать преподавать. И как бы не были ему противны вот эти полицейские меры, он все-таки заставил себя продолжить свою профессорскую деятельность. Вообще вот...
Ну, как бы он чувствовал какое-то свои обязательства.
Он обязательство, да?
Обязательный человек, такой человек ответственный за людей, да?
За людей, за людей.
За студентов.
Да. И об этом же говорит еще один случай. Вот уже после революции, по окончании гражданской войны в Москве, был страшный голод. А у Дмитрия Федоровича была язва желудка. Многие профессора Московского университета, они уехали в другие города, где не было такого голода. А Дмитрий Федорович, несмотря на свое заболевание, он все же остался со своими студентами. Дмитрия Федоровича Егорова считают, так сказать, ну, основателем и хранителем нашей математики. Еще в конце XIX века было создано Московское математическое общество. Туда входили все самые крупные математики. И вот после революции Егоров возглавил это Московское математическое общество. Московское математическое общество, значит, постановило выпускать журнал, математический сборник. Этот журнал существует и сейчас, выпускается и сейчас, и, в общем, как, напечататься
так,
в нем.
Так и называется.
Так и называется математический сборник.
Математический сборник.
И опубликоваться в нем – это великая честь для математика. После войны, конечно, после гражданской войны, конечно, на плечи достаточно хрупкие в связи с его болезнью Дмитрия Федоровича легла огромная нагрузка. Он стал руководителем Московского математического общества. Там вообще был разгром, раздрай вообще, все понятно, что. А он вот, значит, смог это сохранить. И смог сохранить журнал «Математический сборник». Это просто немыслимо даже подумать. Непонятно, как это ему удалось. В университете в это время, значит, было много разных преподавателей разного уровня, разного калибра. И вот когда я читала о том, как Дмитрия Федоровича репрессировали, мне все время вспоминался роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Ну, наверное, все помнят, что там сосед мастера, как-то ему сильно понравилась комната, и он взял, написал донос, и мастер был отправлен в сумасшедший дом. И вот примерно то же самое случилось с Егоровым. Было много недобросовестных людей, и в частности особо отличился по подлости, можно так сказать, некто Эрнст Кольман. Он решил, что он вполне может быть руководителем математического общества, значит, может быть руководителем журнала знаменитого «Математический сборник» и получать все почести, которые получает Егоров. И он написал донос на него. Вот я читала этот донос, и меня просто поразило, что как можно было серьезно это воспринимать. В частности, он написал, что Егоров разрабатывал теорию вероятностей, науку о числе и анализ. Это все правильно. Но как доказательство незыблемости православия, самодержавия и народности. Ну разве могут математические дисциплины доказывать незыблемость православия, самодержавия и народности? Тем не менее, этот донос был принят, и Дмитрия Федоровича арестовали. Он был в тюрьме некоторое время. Потом его сослали в Казань, и там у него обострилась язва желудка, болезнь его. Его положили в больницу, а он еще почему-то голодовку объявил. Но это было уже чересчур, и он умер. Вот там, в Казани, прямо, да, еще не дожил до времени. Ну, осталось только рассказать, наверное, самое главное, его отношение к христианству, да?
Христианству и православию.
Да, к православию и христианству. Угу. Ну, то, что он был православным христианином, я уже вначале сказала, и многие студенты его, они часто посещали его дома, они видели иконы там, видели, что он молится. На столе, на профессорском столе Егорова лежала книжка «Жития святых». И, как он сказал своим студентам, он отдыхал от математики, читая эту книжку. Вообще ведь вот революция, она прошлась таким очень жестоким катком и по церкви. Церковь раскололась. Появилась так называемая новая церковь, да, которая поддерживала власть, и, естественно, отрекалась от некоторых истин православия. Ну, конечно же, Егоров с его принципиальностью и с его требовательностью к себе не мог стать членом этой церкви. Ну и не только
обновленческой,
обновленческой церкви, да. Вот. И он примкнул к так называемой катакомбной церкви. Но это не значит, что там в катакомбах было, просто они не молились вместе с обновленцами. Еще до того, как вот произошел этот раскол церкви, ну то есть до революции, появилось течение имяславцы.
Как?
Имяславцы.
Имяславцы.
Имяславцы, да. И руководил этим течением Лосев и его супруга, очень известные философы наши.
Ученые.
Они занимались, ну, в общем-то, богословием, но с какой-то определенной точки зрения. Вот вообще имяславие, оно, как к нему относится наша церковь, не совсем понятно до сих пор. Владыка Иларион Алфеев написал книгу большую, называется «Священная тайна церкви». То есть, вот, значит, деятельность имяславцев – это священная тайна церкви. И он в ней именно заканчивает эту книгу тем, что до сих пор православная церковь не дала оценки этому направлению. Или это все-таки какая-то, ну, такое сектантское ответвление, или наоборот, это в русле. Ну, скорее всего, в русле, потому что многие очень выдающиеся люди к нему примыкали. Я не буду рассказывать, в чем состоит это направление, потому что надо тут читать.
Это тут надо серьезно обращаться к этому. Эта тема отдельная, я считаю, Вот, давайте все-таки вернемся
давайте
к нашему герою, к нашей сегодняшней передаче.
В общем-то, я все уже фактически рассказала. Еще раз только вот как итог повторю, что Егоров – это основание нашей математики. А наша математика – это лучшая математика. Но я, конечно, тут немножко преувеличила.
До него не было никаких таких вот выдающихся математиков?
Нет, были, но дело в том, что Егоров…
Ну, хотя бы одну-две фамилии, кто у нас были.
Стеклов. Но Стеклов был атеист, а Егоров был православный, во-первых. А во-вторых, Стеклов, он сам был математиком, но нельзя было сказать, что он вот поддерживает математику. Он просто сам занимался, там какие-то теоремы создавал своего имени.
То есть такая индивидуалистическая деятельность.
Да. Правда, сейчас институт математический, научно-исследовательский, называется институтом Стеклова, но это не потому, что Стеклов поддерживал очень математиков, просто потому что он был сам великим математиком тоже. Ну, собственно, мы вот с вами закончили про Дмитрия Федоровича Егорова, да? Он вот умер в Казани, он умер на больничной койке, и я очень надеюсь, что вот после того, как слушатели наши узнают о Егорове, сложится портрет этого человека, очень строгого, может быть, немножко суховатого, но человека, на которого всегда можно было положиться, который долг свой перед университетом, перед студентами, перед религией, он ставил гораздо выше, чем свои личные выгоды. Ну, вот видите, получился о Егорове довольно длинный рассказ. Я хотела рассказать о двух математиках, о Егорове и его ученике Николае Николаевиче Лузине. Собственно, они вот фундамент нашей математики. Ну, я очень кратко расскажу.
Хорошо.
Лузин был величайший математик. Вот если там много, так сказать, именных теорем Егорова, то у Лузина в несколько раз больше именных теорем. И его знает весь мир. И чем он особенно прославился? Тем, что он создал группу студентов вокруг него. Он был очень обаятельный человек. Вокруг него толпились студенты, которые стали называть себя лузитане. Члены семинара лузинского называли себя лузитанцами, да. И вот из этой Лузитании вышли практически все наши математики. Колмогоров, да, это известное имя, Александров, Хинчин, да, в общем, кого бы ни взять, это он обязательно прошел семинар Лузина. Но вот когда я готовилась рассказывать о Лузине и о Лузитании, я вдруг увидела такую интересную деталь, что, оказывается, Лузитанией назывался не только этот семинар, но назывался английский фрегат Лузитании. Причем фрегат этот трагически погиб. Там погибло больше 1000 пассажиров. Он был торпедирован немецкой торпедой, развалился, и вот очень много пассажиров погибли. И почему мне это запомнилось? Потому что вот где-то в 30-х годах ученики Лузина как-то себя стали вести тоже не очень порядочно в отношении своего учителя.
Mm-hmm.
То есть Лузитания распалась. Распалась, причем распалась, ну, может, там просто бы распалась и распалась. А она распалась с некоторыми скандалами. И опять же, Эрнст Кольман, уже небезызвестный нам,
живучий,
он, да, вот как раз на Лузине-то он поломал зубы. Значит, он тоже написал донос на Лузина. Но что меня как-то очень неприятно поразило, он обвинялся в том, что он создал национал-фашистский центр.
Кто?
Лузин.
Якобы.
Конечно, это, по-моему...
Это по доносу.
По доносу, да. Это вообще столь же абсурдно, как то, что с помощью математического анализа можно доказывать православие
и самодержавие.
Самодержавие, да.
Ну и что дальше? Значит, случилось?
Ну, он не один был обвинен в таком, так сказать, в такой деятельности безобразной. Там в доносе было написано даже, что он и с Гитлером встречался. Это уже было, значит, где-то в 30-х годах.
Что еще там на него наплел?
Но, тем не менее, значит, вот, Лузин был оклеветан, но с ним получилось довольно... Благоприятный конец был этой истории. В «Правде», «Правда» – это центральный орган партии нашей,
ну,
правящей,
да,
и так далее, ну, в общем, все знают. Появилось две статьи, осуждающие Лузина, и вот, говорящие о том, что он был такой вот фашист. В университете и в Академии наук потребовали, чтобы было проведено собрание и разобрано поведение этого фашиста, в кавычках, конечно,
да,
Лузина. Кольман там старался изо всех сил, и если бы прошел его вариант, то, конечно, Лузин бы был сослан, а учитывая...
Ну, в лучшем случае, да, в лучшем, а в худшем случае вообще расстрелян.
Да, 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 да. Да, да. Но получился совершенно неожиданный эффект, поскольку Лузин был таким выдающимся, гениальным ученым, за него вступились ученые. Но даже не математики, вот Иоффе, писали они в правительство, и вдруг вышел приказ Сталина оставить Лузина в покое. Представляете?
Ну, да,
правда,
уж,
единственное,
да,
что...
Уж, вот, неожиданный,
да, неожиданно, да. Нет, ну видите, он был слишком велик, вот если бы его тут...
Значит, то есть не по зубам.
Не по зубам, Кольману. Не по зубам, да. Его, значит, он продолжал работать, от него потребовали покаяния, он там каялся в том, что вот некоторые, ну, он, конечно, в том, что он фашист, он отрицал это.
Абсолютно.
Вот, да. Но в некоторых грехах, которые, кстати, приписывали его бывшие лузитанцы, которые вроде бы так любили своего преподавателя. Вот он покаялся. И он
остался, в чём-то он показывал своих промахах. Да, ну, каких-то, может быть, научных промахах или еще что-то.
Да. Вот. Но он не мог уже просто заставить себя работать в том коллективе, который вот так его оклеветал. Он ушел из академии, он ушел из университета и стал работать в каких-то вузах довольно-таки, ну, не таких ярких, как МГУ.
Ну, свою работу, математику он, конечно, продвигал.
Да, он продвигал, и очень успешно.
И очень успешно.
Да, успешно. Угу. Ну, и только осталось сказать, что он входил тоже в кружок имя славцев.
Который возглавлял Лосев.
Который возглавлял, да, Лосев, да. Он, поскольку Егоров был его учителем, а имяславцы часто собирались на квартире Егорова, естественно, Лузину никак было этого не избежать. Но тут надо сказать, что он не был уж очень приверженцем имяславия. Угу. То, что он был православным, это однозначно, этому есть много свидетельств. Но еще вот единственное, что мне хочется сказать, что Гусин был очень болезненный, еще более болезненный, возбудимый, такой нервный, чем Егоров. Mm-hmm. И когда на него стали давить, чтобы он отказался от православия, он отказался. Но потом, когда вот так вот разрешилось удачно его дело, он снова вернулся в церковь, он снова стал исповедоваться, причащаться, и, в общем-то, закончил свою жизнь православным, воцерковленным христианином. Ну вот все, что вот я хотела вам рассказать.
Сегодня о двух таких личностях мы с вами поговорили, математиках. Русских математиках, известных на весь мир, это Дмитрий Федорович Егоров, а второй
Николай Николаевич.
А второй Николай Николаевич Лузин. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить Людмилу Константиновну и, конечно, вот за эту книгу, которую вы собрали вместе с авторами «По следам идущих к свету» о православных ученых, русских ученых. Ну и, конечно, за этот вот интересный рассказ. Хочу назвать нашу гостью. Это Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Спасибо вам большое. Ну, будем продолжать рассказ о православных ученых. Приходите к нам еще. До свидания.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, слушатели дорогие. Да я тоже надеюсь, что мы продолжим. Я уже знаю, кого в следующий раз мы будем
комментировать. Ну, мы должны говорить о наших таких вот замечательных соотечественниках, которые прославляли науку и при этом были верующими людьми, православными людьми. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.